существуют определенные соответствия. И параллели можно по всему, по священным писаниям, по вот, сангвиник, холерик там, и так далее. Потом, какие планеты, какой там камень, какое растение, какое животное там, и так далее, и так далее. Эти соответствия есть. А принцип на чем основывается? То есть, если я нуждаюсь в лечении, мне нужно немножко подзарядиться. Ну, а подзарядиться, это значит, что означает «мне надо подзарядиться»? Это не означает, что человек – это просто сосуд, просто какой-то горшок, и он наполнен, кем он наполнен? Самим собой он наполнен. И вот если он туда засунет что-то другое, то есть, вот смотрите, вы заметили, что время, что бы вы ни делали, не всегда будет занято. Я буду спать, или там, я не знаю, там носу ковыряться, или телевизор смотреть, или там делом заниматься, или там какую-то оперетту писать, но я всегда буду занятой. Человек всегда будет занятый. То есть наша жизнь, она всегда занятая. Но если она занята чем-то тем, что не соответствует моей природе, тогда организм, который уже рассчитывал именно ну, на эту модель поведения, будет слабнуть. Ну, подобно тому, как если там молоток рассчитан забивать гвозди, а им что-то будет что-то другое делать, или там микроскопом гвозди забивать, да, он будет портиться. То есть, оказывается, мы знаем, что вот, например, там поршневая для разных машин, там, если не тот бензин зальешь, она немножко не то, да. То есть, соответствует, должен бензин соответствовать. Тоже это самое. Человек чем-то не тем питается, в первую очередь информация. Информация. То есть он начинает идти не в то направление и поэтому портится. Вначале он слабнет. Болезнь не сразу же убивает человека. Она, сначала он чувствует что-то не так, да, что-то не так, что-то не так. Оно так, только не для меня. В мире ничего плохого нет, можно только перепутать. Там, сатана не, как он говорится, не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. А дороги Божьи все, только мои ли, приготовил мне, назавидовал чего-то, ну и так далее. И поэтому медицина, аюрведа, говорится, надо усилить мою природу. И берутся соответствия растения, ну это чисто такой, значит, в эмпирический, осмелюсь сказать, подход. Лучше всего, если к нему подойдет другой человек и скажет, что ты вот это делаешь? Что ты куда-то пошел работать? Ну да, там больше платят, там квартира дают, но тебе же оно не нравится. Ты же вот 8 часов на каторге. На каторге здоровье не прибавляется. Что ты будешь? Иди туда вот работать, иди. Да, меньше вот это, коллектив. Ты там в своей тарелке. Ты там здоровый, ты красивый, ты счастливый, все подтягивается вокруг тебя. Вот. И Господь смотрит, что своим делом человек занимается и все ему устраивает. Вот и все. Это лучший вариант, если кто-то подойдет и, ну, учителей-то вокруг ходят, там каждый второй, в кого не плюнь. Но вопрос в том, а кого мы послушаем. Мы послушаем только человека, который от нас ничего иметь не хочет. Своего родного человека, даже, может быть, друга, мы не послушаем. Почему? Потому что поскольку мы обусловленно связаны между собой, то есть у нас какие-то есть общие интересы, если я узнаю информацию о другом, то есть пророка в Отечестве своем нет, именно по этой причине. Потому что это только святой ни от кого ничего не хочет. И то, и даже Иисус шел и говорит, вот Иисус, ну святой, да, если уж святой, то кто тогда? Иисус святой. И он говорит, пророка в своем Отечестве нема. Нет. Этот закон правильный, он стоит на страже любви, потому что если у нас в семье заведется пророк, он значит уже не член семьи. И мы не можем его любить как отца, как сына или как кого-то, да? Что-то он будет над ситуацией где-то там парить. Не будет простых, без всяких этикетных отношений. И мы должны встретить какого-то человека, которому мы доверяем. И мы можем доверять человеку в поезде. Почему? Потому что он... пару остановок он сошел, и все, мы не видим друг друга. И он с меня ничего не поимеет, вот, и я с него. То есть этой информацией воспользоваться нельзя, и я его совет принимаю, потому что он, ну как, бескорыстный по неволе, без скорости, корость нельзя поиметь. Вот. И вот такого человека крайне трудно встретить в своем вот окружении. Поэтому люди едут куда-то там, на какую-то Колыму, там, к черту на кулички, чтобы там никто не знал. И вот есть такие люди, которые никак в социуме не завязаны. Вот. Не каждый так отважится или есть желание жить, и вот они там. Ну, а так по-простому можно, по-народному. Какие-то травка, то есть есть соответствие. Оно усиливает мою природу, и у меня появляется решимость заниматься своим делом. Мой камень, моя травка, мое там животное, там, я не знаю, и так далее, и так далее, и так далее. И все. Я просто, они помогают мне становиться самим собой, а дальнейшее, если я это я, то я в порядке. Если я это не я, конечно, я не буду в порядке. Вот все лечение. А это относится к любому излечению. Ну, а почему там сейчас все кинулись на камни, травки и прочее? Потому что, ну, медицина стала совершенно бессовестной, это просто бизнес. Вот. Она глушит болезнь, передавливает ее с одного органа в другой. Ну, это просто бизнес, второй после наркотиков. И поэтому люди так перестают доверять потихоньку. Все люди более-менее как-то доверяют, но сами врачи знают, что они не лечат. Сами врачи знают. Я просто знаю врачей. Они просто поддерживают фон. Ну, обычный, хороший фон. Чтобы... Просто совет какой? Выйти из ситуации, которая тебя убивает. И все. Ну, немножко там сил, чтобы там не умер по дороге. А организм залечивается сам. Надо выйти из ситуации. Вот и вся медицина. Медицина нужна. Человек почему-то попал под влияние. Что-то под влияние. Ему сказали, зря ты этим занимаешься. А никто никому не может сказать, чем надо заниматься. Ну, есть какие-то общие направления, там, правила. Есть там типы характера, там много всяких градаций. Но конкретно, чем я буду заниматься, никто не знает. Только я знаю. И никакой тебе гороскоп не поможет. Никакие гадалки тебе не помогут. Гадалки могут сказать, какие будут пророки, так называемые. Да. Есть гадалки правильные, они расскажут, как это все. Но как к этому дойти... Ни с гороскопа, ни с гадания, и поэтому неисповедимы пути. Потому что для чего мы вообще хотим, для чего мы хотим знать будущее? Чтобы улучшить свое состояние какое-то, да? Чтобы улучшить, вот тут сказали конец света, как бы из него это, куда бы оттекать с этого конца света, где там этот конец света меня не достанет. Вот. Где бы место повыше там найти. Вот. И мы начинаем. То есть вот как только идея самоспасения, даже спасения души, сохранения тела и просто улучшения или сохранения того, что есть, все, информация перекрывается сразу. Информация идет от Бога. Она мне, эта информация говорит, сделай тому, 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 и когда я вот это делаю, то есть, ну, так сказать, о ближних заботюсь, то мои дела устраиваются сами собой. Вот так отличить информацию, это мне Господь сообщил, или это просто все, что замешано на страхе, это дыхание дьявола, говорится. Как только я отворачиваюсь от Бога, это симптоматика, что я отвернулся от Бога, Он от меня не отворачивается. Только я вот все жил, раз малейшее беспокойство, значит я чего-то решил сам сделать. А мне надо только простые вещи делать, несложные вещи не надо делать. Сложные вещи, как сложные вещи, ну, Господь этим занимается. Но только я хотел это взять в свои руки, он говорит, да, пожалуйста, бросает. И сразу чувствую страх. И я прошу всех, возьму наилучшие технологии. И все, если я буду делать под мотивацией страха, я буду это делать под юрисдикцией дьявола. А он заведет меня туда, куда ему надо. И я говорю, ух ты, вот план не очень удался. Не, план удался, но это был план дьявола. Его план разрушения, убийства, лишения меня веры,
дело не в вине, там, знаете, как собака бывает кусачий, да, он не делает кусачим. Вот. Почему? Потому что и в первую очередь, для чего все это, как только я почувствовал страх, вот тут и обращаюсь, Господи, извини, погорячился, взял на себя вот руль управления. Мы управляем исключительно из страха. Мы управлять можем, ну ребенок вот он маленький, он нам поручен в управлении. Ну вот он вырос уже, извини. Обычные вещи такие вот. Мы можем, вот то, что сделал человек, человек может исправить. То, что сделал Господь, человек не должен исправлять. Там надо договариваться. Но только мы хотим рулить чем-то, то, что сделал Господь, мы превращаемся в рабовладельца. Я говорю, Господь, это я. Ну, один, в общем. И это именно тогда, и почему меня наказывают? А потому что я могу в силу того, что я сильнее этого человека, я могу его убедить заняться чем-то другим. Из самых благих намерений. Ну, мое такое видение. А веды говорят, никто не знает. Только Господь знает, потому что он уже создал для конкретного чего-то. И вот из сердца будет говорить. Никто не знает, написано. Никто не знает. Никакой гуру не знает, что из меня выйдет. И поэтому есть, вот, есть настоящий гуру, есть не очень. Вот мне посчастливилось встретиться с настоящим гуру. Я о нем говорил, там это некий Анатолий Анатольевич из Запорожья. И это лет 25 назад я был на курсах у него. Все люди, которые попали к нему на курсы, они вышли оттуда. Ко мне подошла женщина и говорит, ну я приду на эти курсы и вот кем я буду. Я говорю, я не знаю. Один вышел талантливым ученым, один вышел талантливым учителем. Несколько человек заняли места в религиозных организациях, ведущие места и так далее. Все они стали кем-то, лидером. Лидер это Божий человек, это человек, который как-то ну, притягивает внимание, харизму там называется. Да. Причем до этого люди, ну, непонятно что было. Некоторые просто пили так безбожно, потом все, раз, они стали личностями. Вот. Если ты приходишь на курсы, из этих курсов все как матрешки одинаковые выходят, это не гуру. Он лепит людей по своему образу и подобию. Вот. А этот человек не указывал, кому каким быть. Он давал общие. И очень сильно радовался, когда у кого что-то открывалось. Вот так. И вот в Бхагавад-гите написано, что гуру, он только подтверждает то, что Господь из сердца говорит человеку. Человек это слышит, но не решается. Человек не решается быть самим собой, потому что кругом авторитеты, а он еще не состоялся, он еще сам для себя не авторитет. Вот. И религия говорит, что Бог внутри тебя, это он подсказывает, это не просто, ну что он подсказывает, как отличить, он подсказывает, он сделал для других. Вот. Больше способа быть самим собой нет. Другого. Это здоровье. Вот. Немножко занесло что-то туда-сюда. Да. Давайте еще. Еще на полтора вопроса время есть, а потом мы пойдем в тему.
Ну а что это были за курсы, сколько они длились?
Курсы. Ну они сейчас идут. Курсы идут год. Год или 9 месяцев, я не помню. Сколько?
9.
9 месяцев, да. Почему-то, ну, раньше было тоже, по-моему, 9 месяцев. Почему-то решили, как, ну, вот как ребенок, сколько он в утробе находится. Ну, то есть за это время психика человека ну, как-то может как-то измениться. Да. Причем там реклама была самая такая эгоистическая. Курсы биоэнергетики и магии. То есть туда шли просто как отбросы. Что такое биоэнергетики? Человек такой хворый, плохо себя чувствует, решил подлечиться. Да? Или который решил, там, расправив плечи, перед всеми возвыситься. Ну, а по финишу выходили там совсем другие. И 9-месячные курсы, первые были такие, самые первые две были, самые плодотворные. Они сейчас вообще рассеялись по всему миру, занимают ведущие посты в разных серьезных организациях. Ну, взаимодействуют друг с другом. А один раз решили укоротить курсы, сделать 3 месяца. Это был единственный раз. ни одного таланта не вышло оттуда. То есть, ну, наверное, есть какой-то цикл. Раз в неделю всего были. Дело, понимаете, дело не в том, что сколько у него там регалий религиозных или научных. Кстати, он, ну, ученый. А насколько человек не давит, насколько он как вот, насколько он тебя любит. Любит. Потому что все таланты в тебе. Но надо какой-то, надо какая-то благоприятная среда, чтобы он тебе проявился. Если вокруг такая сплошная конкуренция, или ты хочешь вот так вот срочно выделиться, тут, конечно, талант не раскроется. Ну, нужен такой человек, около которого можно вот так. И раз, и тебе ничего не хочется. Просто ничего не хочется. Вот. И он никогда не ставил себя никаким гуру. Когда мы закончили, мы к нему, он говорит, все, говорит, я ваш коллега. Я ваш не учитель уже. Мы теперь равные. Вот так вот.
Сейчас где они проходят?
Сейчас, а вы знаете где?
Ну, последнее вот это было на Гагарине там. Я не знаю,
в Доме природы, да? В Доме природы. Я вам дам телефон, ну, если до конца досидите, или в перерыв, да, телефон, и я просто не знаю. Я с ним регулярно вижусь, говорю.
До сих пор один и тот же человек?
Да, один и тот же, да. Ну, даже с женой приходит. Любовь Ивановна. Ну вот. Нечаянно рекламу сделал. Все, нет вопросов, да? Ну и отлично. Пойдем в тему, значит, тогда. Тема называется... Вот забыл, как называется. Сейчас посмотрю. Вы извините, у меня память аж вообще... А, потерявшийся Шива называется тема. Потерявшийся Шива. Шива — это такой полубог, считается. С точки зрения вед считается, что наша Вселенная... То есть есть Бог, вообще Бог, который там... Есть духовные миры, то есть духовный мир он один, материальных миров много-много-много, бесчисленное множество. Вот. Мир это считается материальным, это вселенная. Это такое, или яйцо Брахмы называется, потому что форма яйца, эллипсоид вращения. Там вселенная, тут много очень оболочек. То есть, ну, чтобы гарантированно не выбраться просто так. И вот там хозяйничают в каждом из миров три силы. Они олицетворенные силы, то есть сила разрушения, сила созидания и сила поддержания. Вот. И поддерживать тяжелее всего, конечно, порядок. Да? Можно, ну, сломать дом как-то можно, да? Быстро там раз, взорвал и все. Построить даже, когда строишь, как-то радуешься. А вот каждый день поддерживать порядок, вот это тяжело. Женщины в курсе, наверное, да? Никто же спасибо, главное, не скажет. Потому что разрушение, созидание заметно. А поддерживать, посуду мыть незаметно. А это самая тяжелейшая вещь. Самая тяжелейшая вещь. И вот самой этой тяжелейшей вещью поддерживает это во всем, во всем, во всем. И Господь Вишну называется. В старославянских Вишен называется. Вышень, Вышень. Господь Вишну вот, творит... И он рисуется такого синего цвета. То, что рисуется синего цвета, это значит точно необычная душа. И, то есть есть душа на санскрите атма, а сверхдуша, то есть что-то такое необычное, это параматма. Парам, парам это сверх, параматма. И вот, вот они все эти, которые парам, они все синие. И вот синими изображаются Шива и Вишну. А вот Господь Брахма, творец Вселенной, изображается таким розовеньким, как мы сами. Вот. То есть творит Вселенную, такая же душа, абсолютно такая же самая, как вот каждый из нас. Ну, просто что-то достиг, просто что-то умнее, да. Но вот Шива и Вишну, и Шива, значит, разрушает все. Он вообще, знаете, такой неформальный лидер, он, ему ничего не надо, он страшно аскетичный, живет, говорят, на гора Кайлас такая есть, да, вот, он во всех традициях известен, буддисты говорят, вот это Кайлас, там какие-то пирамиды просматриваются интересные. Ну, много интересного, можно даже посмотреть, и что-то там не без того. Вот этот Кайлас, жена у него такая, много историй в Шримад-Бхагаватам о нем. И он, значит, такой антисоциальный. Он такой, ни в одной структуре, ни в одной системе, когда приходят и берет что-то уничтожает. Уничтожает он не просто так, потому что разгневался, а потому что, знаете, что уничтожается все, что вот, зачем мы там плачем горючими слезами, это лишнее. Мы, может быть, не видим, что оно лишнее, но оно именно лишнее. И оно лишнее для нашего счастья, для нашей жизни. И более того, оно представляет опасность для нашей жизни. Это могут быть даже деньги, которые увели на вокзале. Только вот то есть, если это и в природе, ну, в природе это понятно. Например, вот если мне один человек рассказывал, там, моего отца гнила нога, просто гнила. И однажды там или муха села, или что, завелись эти черви. И он как увидел в ужас, они быстро так бегают и прям жрут прямо эту ногу. Вот так вот, она гниет, запах такой неприятный. Он быстро доктору, а сам в это время готовить, и врач сказал, ни в коем случае не убирай этих червячков. Они отгрызают только некроз. Мертвые. Для них свежие, это как яд. И они раз-раз, они быстро там обглодали вот это все, там раз-раз покрылось розовое и все. То есть ни одна медицина так не сделала, как эти червяки. Лечение пиявками. Пиявка никогда не... Она, если у тебя вся кровь нормально, чистая, она тебе не, для нее это яд. Она пьет только у больного человека. И как раз именно тот состав. Почему лечебный? И известно, что такое лечение. Да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, тут мы это видим. Ну, когда человек у человека что-то отбирает, просто бандит встретил в переулке, в ночном что-то забрал, мы как-то это как-то не расцениваем, что это было лишнее. Вот, как-то не расцениваем. Если мы потеряли здоровье, мы не расценим, что потеряли, это лишнее. Существует много притч и реальных историй, когда что-то отобрали, у меня лично в жизни было, я, наверное, не буду, или вы сомневаетесь в этом, что у нас отбирают только лишнее. Ну, то есть это просто закон, это просто закон, это такой милостливый, благой закон. Непонимание его ведет вот. Ну, это как бы поэтому еще и болеем. Итак, Шива отбирает все лишнее. Брахма этим не занимается, Вишну этим не занимается, Шива этим занимается. Брахма творит, и не просто творит, он просто, как вот Иисус, он просто идет туда, и где он уже видит так, в духе видит, что Господь Вишну там помедитировал, он как нидра-йога, он спит, видит сон, этот, он подсматривает это кино и просто это делает. То, что не видит, не делает. Вот. И то есть действует по инструкции. Как Иисус говорил, я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. Поэтому одного исцеляет, другого не исцеляет, почему-то люди не понимают. И нет вопросов. И поэтому, если у кого какое видение называется. Вот. И тут я хочу сделать такое небольшое отступление. Вот кто-то был на последней лекции, она называлась. Как же она называлась? Ну, на Салковского кто-то был, вот в четверг. Здрасте. Эта лекция называлась, потому что я хочу это так немножко на паузу. Называется «День вчерашний» или «Современники Бога» называлась лекция. А в чем там идея? Что есть люди, живущие во дне сегодняшнем, а есть люди, живущие во дне вчерашнем. в основном все живут во дне вчерашнем. Я еще там говорил, рассказывал, такая книжка есть детская, фильм «Шел по городу волшебник», и там такие спички, мальчик сломает спичку, кто-то видел, спичку сломает, раз, что-то это где, то мечта всех таких вот. Волшебную палочку все хотят приобрести. Ну, это какой-то советский писатель такой сделал, я не знаю. Вот. И этот мальчик жил во вчерашнем дне. Вот мы все живем, вот мы когда смотрим на звезды, мы видим их не как они сейчас в самом деле, как они были, может, миллион лет назад. Да? И вот то, что мы видим сейчас, вот друг друга мы даже видим, мы не видим на самом деле реальность, мы не видим сегодняшний момент. Не потому, что скорость света, пока оно достигнет там сетчатки, пока оно там расшифруется, нет, не поэтому. А потому что это то, что уже реализовалось. Реализовалось. Сначала оно в духе творится, а потом здесь реализуется. И вот некоторые вещи, некоторые люди видят в духе. Вот те, которые видят в духе, они живут вот здесь и сейчас. Потому что если я ориентируюсь на то, что я вижу, я ориентируюсь уже на прошлое. И я, то есть на мертвое по-другому. Ну, чтобы так понятнее было. И поэтому я на это, а когда опираюсь, у меня всегда будут ошибки. Это пассивно реагирующее поведение. Это я бегу за паровозом, и я никогда его не догоню. Во-первых, запыхаюсь, во-вторых, в поезде в самом сидеть лучше, да? И задача религии, истинных, настоящих религий, всех сесть в поезд. И наша не задача бежать за паровозом. А знать, что, и это называется современники Бога, еще названа эта тема, что я и Господь живут вместе. Господь у меня, Он мне подсказывает, и я ориентируюсь не то, что услышу, вижу, прочитаю, а потом действую, а то, что вот Он мне говорит. Достигнуть этого, даже не знаю, как сказать, это положено так, это стиль жизни свободного человека, потому что мы постепенно из поколения в поколение, знаете, я такую шутку прочитал в интернете, эволюция рабства, по-моему, называется. То есть как рабство получилось? Первобытный строй. Каждый делает, что хочет, рабство невозможно. Потом какой там строй? Следующий был начало вот это, феодализма, когда вот эти дифференцироваться стал труд, рабовладельческий строй, как что по истории учили, рабовладельческий строй. Рабы есть, хозяев их кормят, поят, но надо их заставлять работать. Следующий этап, капиталистический строй. Рабы есть. Они кормятся и поются за свой счет, но их надо заставлять работать. И демократическое общество, когда вроде рабства нет. Рабы есть, они сами себя кормят, поют, их не надо заставлять работать. Они стремятся в это рабство и думают, что они свободны. Вот это мы. Это люди полностью, которые в жизни ориентируется на информацию, которая поступает извне. Законченный раб. И у раба хороших качеств просто не может быть. Он может их имитировать, и потом домой приходит и расслабляется от этого. Для него тяжелый труд. А если человек свободен, как Владимир Высоцкий говорит, сделайте человека свободным, а хорошим он станет сам. И поэтому задача, чтобы... Христиане говорят, живи по Духу Святому. Вот Дух Святой мне сказал там изнутри. Ты приходишь и говоришь, какой Дух Святой? Это вообще у тебя одержимость. Изнутри ничего не говорит, кроме там урчания желудка. Никакого другого чревоугодия не бывает. Это просто замазывается. Почему? Потому что все структуры, которые как-то приватизировали Бога, они... ну, эту структуру надо как-то кормить. И как это говорил, я сейчас прочитаю одну вещь. Потому что религии множество, да? Религии множество, и что же с этим делать? Как бы не попасть в неправильную религию? Каждая религия говорит, нет, это неправильная религия. Везде все они спорят, как Бога зовут, как Он выглядит, как вообще мир устроен. Вот, я сейчас. Молитва Хамса Гухья называется. Это Шримад Бхагаватам, шестая песня, часть первая, глава четвертая, текст 31. Я его уже читал как раз в прошлый раз, но я его прочитаю, потому что вы знали для чего. Это, смотрите, кто-то смотрел, как это, «Золотой теленок» или там «12 стульев» про Остапа Бендера, я не помню. Там был такой эпизод, когда Остап Бендер, ну, денег ему не хватало, и там был Черноморск, я не помню, что за город, но там был провал. И в этот провал люди ходили посмотреть, что я так не помню, что это за провал. Да, Северный Кавказ какой-то. И умный Остап Бендер нарвал себе там квиточки и начал продавать билеты в этот провал. То люди так бесплатно ходили, а он начал продавать билеты. Вот, да. И то есть то, что информация о Боге, то, что. И Господь говорит, я сам тебе все расскажу, просто там с людьми общайся, меня слушай, все поймешь. Нет. Берут это, говорят, только у нас, только через вот, вот святые люди, а ты вообще овца, скажи бе, и так далее. И поэтому, смотрите, и на этот счет в Библии есть интересная вещь, которая такая история о Вавилонской башне, когда люди решили добраться до Бога, построили, и она даже рисуется, я видел, такая вот, она такая, как серпантин такой, башня. И Господь что? Он взял, разделил там языки, они переругались, башни не достроили, чтобы до него не добрались. Потому что как только возникает башня, сразу около каждой какой-то башни, как, вот, начинают быть такие приживалы, какие-то стампы Бендера, которые продают билеты к Богу. Их называют индульгенции, или инициации, или как угодно, вот пока мы разрешим. Вот. И поэтому этих башен много. И каждая, они все разные. И вот Шримад Бхагаватам написано, что это только башня, и ни одна башня, то есть ни одна религия, и ни одна концепция к Богу не ведет. Ни одна. Для чего? Потому что если бы это бы, ну, Господь сказал бы, вот это вот самое правильное, остальные нет, были бы бесконечные войны, чтобы захватить эту башню и продавать туда билетики. Сразу бы организовалось рабство. И поэтому он говорит, я в сердце каждого направлю свободно, и от этих башен вообще вы не зависите. Вот, пожалуйста. Потому что он говорит, мне нужны свободные рабы, мне не надо. Я склоняюсь перед ним, вездесущим Верховным Господом, чьи божественные качества бесчисленны. Он пребывает в глубине сердца и побуждает мыслителей, вот, внимание, мыслителей, выдвигающих различные идеи, забыть о своей душе и то спорить друг с другом, то приходить к согласию. Так он не позволяет философам этого мира прийти к окончательному выводу. Господь не позволяет философам этого мира прийти к окончательному выводу. И тут такой комментарий, который, вот, то есть нет, и перечисляются правильные религии, которые, ну, мировые религии. И тут комментатор говорит, ну, в этом толку нету. Это хорошие вещи для очищения, для вот этого, но суть, но Бог в них не находится. Бог в них не находится. Бог находится у тебя в сердце. А это просто, ну, удобные какие-то вещи, они помогают. Но если ты будешь молиться на религию, на структуру, а не на Бога, если ты не будешь иметь с ним личностные отношения, ты просто будешь как бы социализироваться, это или называется имперсонально. То есть ты очень быстро очерствеешь и станешь хуже, чем ты был до этого. Ты перестанешь быть, ну, мягким человеком таким. Вот. Итак. И есть две категории лиц. Те, которые живут в настоящем времени. Алкоголики живут в настоящем времени. Они прям в вечности живут в состоянии опьянения, да, и море по колено, да. У них все. Но, к сожалению, последствия. Любой наркотик выводит человека в настоящее время. И это любой абсолютно наркотик. В настоящее время. И это называется... И потом это сильно штрафуется, потому что это незаконное вторжение в настоящее время. Незаконное вторжение. Наркотик это не обязательно ЛСД в вену. Нет. Наркотик это очень вкусный борщ. Очень вкусный борщ. Понимаете, когда... Это ты здесь и сейчас, понимаете, наркотик. Настоящая пища. И у нас очень много. Это очень... Это просто музыка. Некоторая рок-музыка, например, это может быть тоже как наркотик. Потому что, ну, на осциллограф показывает ЛСД и некоторые ритмы. Человек реагирует абсолютно одинаково. И человек раз, и вот он уже здесь и сейчас. А то, понимаете... Альтруист, попадая в настоящее время, он расцветает, он становится притягательным, у него все в порядке, если он чем болел, там проходит. Но если эгоист попадает в настоящее время, он там очень быстро заканчивается. И лучше бы он был пока в прошедшем времени, во вчерашнем. И ориентировался не на здесь и сейчас, потому что попасть в настоящее время легально можно с помощью... только подсказки Господа изнутри. А тот никогда не говорит, что тебе сделать для самого себя. Он говорит, что тебе сделать для других. И тогда, когда ты это... То есть у тебя такое... И ты в это время не спрашиваешь. Не спрашиваешь. А в прошлом времени, в прошлом, там есть гуру, там есть посредники между Богом и тобой, там есть там много всего религии. В настоящем времени это ничего нету. В настоящее время это настоящий духовный мир. Там нет этого ничего. И ты просто это делаешь. И тот же самый наркотик выделяется у тебя в крови. И лечит вот это все. То есть, и смотрите, наркотики есть внешние, и наркотики есть внутренние. Внутренние разрешенные легальные наркотики. И поскольку люди не могут жить без счастья, а счастье есть только в настоящем времени, они употребляют всякие наркотики. Наркотики это опять же не ЛСД или там водка какая-то, нет. Это пища, это секс, это музыка, это все, что меня встряхивает вот так вот. Встряхивает и тело начинает двигаться. То есть внешний фактор заставляет меня как марионетку дергаться. А должен заставлять дергаться внутренний фактор. Тогда весь эти наркотики и счастье в том числе. И поэтому у Шрилы Прабхупады вообще есть четыре регулирующих принципа. Они есть в христианстве, в буддизме, ну, в индуизме всех мастей. Они четыре, они везде. И они называются, то есть четыре типа животной деятельности. То есть что двигает. Потому что животные, они в основном двигаются и побуждаются извне, на инстинктах. Просто у них пассивно реагирующее поведение. И это называется секс, оборона, еда и сон. То есть сначала оборона, самое важное, потом сон, самое важное. Не еда, сон. Потом еда, потому что без еды дольше можно жить, чем без сна. И потом совокупление. То есть это то, что на человек реагирует инстинктивно. И именно в этих вещах содержится внешняя мотивация. Вот для животных, они вот почему по инстинктам, они просто ищут этот наркотик, ананда называется, вот это счастье. Потому что человек движен не знаниями на самом деле, а вкусом. Вкусом. Вот что-то понюхал, органы чувств ему сообщают. Вот он увидел форму, вот он унюхал что-то, вот он услышал об опасности, и вот это движет. Он думает, что сам решил. Нет, не, за него решила окружающая среда. Для животных это нормально, и они ощущают счастье. Это называется счастье материальное, когда они успели убежать, успели, когда они, мы говорим, вот любовь, а ну там инстинкт все равно, вот, воспитание даже своих там малышей. И поэтому во всех религиях есть четыре ограничения. Вот в той конфессии, которую я представляю, в которой вот откуда Хотя везде это все есть, там дают обеты люди перед инициацией. И говорится, что регулярная ежедневная молитва должна быть. Но они там говорят, будем молиться, да, Богу, не будем забывать Бога. Вот так вот. И при этом не есть там рыба, мясо, яйца, вот эти, то есть ну, то, что бегает, летает, прыгает. То, что не заниматься незаконным сексом, то есть не ходить на сторону там, и так далее. Да? Вот. И там, то есть смотрите, пища, совокупление, то есть вот эти четыре вещи, они ставятся в рамки. В рамки для того, чтобы, потому что именно из этих частей незаконный секс, это человек получает наркотик. Человек получает наркотик. Я знаю одного человека, который все нормально, он такой, знаете, даже не знаю, какое слово сказать. Такая творческая посредственность. То есть он работает как бы пишет музыку, но такая музыка, она никогда не станет известной на весь мир. Какие-то там шлягеры под заказ. Вот. И он говорит, что-то вдохновение. Вот когда у него вдохновения нету, он от жены куда-то налево бегает, ищет там вдохновение. Извините, вдохновение изнутри. Вот если вдохновение... То есть истинный талант и подлость, а это подлость. Подлость все, что за глаза делается. То есть если я прячусь от чего-то, ты подлец. А ничего, вот медицина рекомендует. Не-не-не-не-не. Где написано, тоже написал подлец, значит, понимаете?
Да. Насчет того, что запретный плод сладок. Если есть ограничения, всегда хочется.
Запретный плод есть наркотик. Наркотик. Это есть наркотик. Я про это и толкую. И поэтому, если человек решил идти духовным путем, ему говорит, вот молитва и четыре вот этих регулирующих принципа. Для чего? Чтобы ты не делал внешнего наркотика, чтобы ты ограничил внешний наркотик, потому что если... Ну, смотрите, нормальная еда должна утолять голод по мере насыщения. Ненормальная еда разжигает аппетит. Уже все, уже некуда, да, а хочется еще. Хочется еще, это значит наркотическая еда. И так во всем, и так во всем. И людям, поскольку у них нет... А почему так люди поступают? Потому что нету счастья, они таким образом в этот момент влазят в настоящее, и там немножечко кусочек счастья. Раз чуть-чуть выпил, и вроде хорошо. Но организм убивается. Но если наркотик изнутри идет, то человек живее всех живых, и оно только, понимаете, не убивается. И он притягательный, у него столько энергии. То есть он... Вот, это я просто кратко на ту тему. Почему? Потому что это неразрывно связано с сегодняшней темой. Сегодняшней темой потерянность Шива или потерявшийся Шива. Вот точно так же, как в религиях, таких мировых, глобальных религиях, которые централизованы про Духа Святого как-то помалкивают, сначала надо старшего слушать. То есть, смотрите, информация извне ставится приоритетно, чем информация у тебя изнутри. Потому что, ну, кто ты такой, откуда ты там можешь там знать? Ты еще грязный, ты еще не это самое. Вот. И точно так же в индуистских говорится, ну да, там это параматма, она там изнутри, она просто фиксирует. Параматма — это Господь в сердце. Она фиксирует, она все запоминает, чтобы потом выстроить твою карму. А благословение и милость, и освобождение, и исцеление от твоих всех вот этих вот, и отпущение грехов ты получишь от нас, не от Бога. То есть Бог ставится в зависимость от какого-то человека. Ну, такая подлость, которая к ней все привыкли, скажем так, подлость по умолчанию. Все священные писания, если в них покопаться, говорят, что нет. Но на местах как-то потихонечку все сходится к этому. То есть вы еще маленькие, вы еще не понимаете, вы что, Бога будете слушать? Нет. Так вот, ни один человек не сможет переключить человека с потребления от внешнего на внутреннее. Ни один человек не может переключить в настоящее. Я сейчас скажу почему. Потому что убран вот этот момент переключения, потому что Библия прямо говорит, проклят человек, надеющийся на человека. Проклят. Так он же Божий человек, но все равно проклят. Так он же учитель. А Христос говорит, не становитесь учителями, никто из вас не может быть учителями, один у вас отец, один у вас учитель. Все. И вы дети. И только при таком раскладе вы не поубиваете друг друга. И точно так же, как затирали вот этот параматму Господа в душе, вот алтарь, вот там икона, вот там вот старший по его милости, точно так же и стали затирать Господа Шиву, Господа Шиву. Кто такие шиваиды? Кто-то знает, кто такие шиваиды вообще? Нет? Шива, который разрушает. Если и вот в этой традиции я просто лично слышал, вот Кришна это да, о, Вишну это да, вот Брама ему надо тоже поклоняться. Но если я читаю Шримад Бхагавату, то Шива намного сильнее, чем тот Брама. Брама, и я могу стать в конце концов, если постараться, но Шива я не могу стать. Шива он изначально такой, раз и навсегда. Вот, а Шива это так. Его последователи Господа Шива, к нему там всякие клятые, мятые, всякие грязные, негрязные, он их принимает, он такой милостливый. Вот. Но они же грязные, они же не наша сампрадая, говорится, не наше направление. Это какие-то такие. Вот у нас вот чистая религия, у нас все хорошо. Вот. Почему, я думаю, это произошло? Хотя, если покопаться в писаниях, Шива прославляется, и не меньше Господа, больше того говорится, что он и есть сам Господь. Если мы приедем в Индию, то там мы видим храмов Господа Шива гораздо больше, чем тема такая, потерявшаяся Шива. Почему его потеряли? Его не случайно потеряли. Потому что поведение этого Господа Шива, оно антисоциально. Оно может, он прийти, может правду матку сказать, как Христос. Вот это было поведение как Шива. Христос пришел и взял плеточку и все поставил на места в храме. Помните ситуацию? Это поведение Господа Шивы. Он самый сострадательный, он никогда, и когда была проблема, там во Вселенной описывается, он не стал это порядке, он просто там яд разлился по всей Вселенной, описывается такая ситуация, он взял его и выпил. Потому что, ну, кому-то надо. Мы сегодня немножко прочитаем. Вот. И сострадательный, то есть он не ищет нектара, как говорит мой один знакомый, нектарный нектар. То есть есть плохое, есть хорошее. Давайте плохое отодвинем от себя, а хорошее возьмем себе. В этом мире так сделано, знаете, как сделано? Что если разделить хорошее и плохое, то хорошего будет очень мало, а дыма, то есть вот этого, после этого дыма будет гораздо больше, коптить это. То есть на единицу времени хорошего будет 10 единиц плохого, примерно так. И сразу возникнет элита, которая приватизирует все хорошее, и там будет реально все евро и здорово, как в Швейцарии. Там даже стригут в лесу лужайки. Тут бордюр некому порядок привести. Но там денег много. Понимаете, всего золота, всего мира. Сразу начнется разделение. И всегда очень много будет рабов. И а те сверху будут говорить с высоты своей башни, что надо делать. Если не делить, смотрите, если мы будем слушать людей, то обязательно будет такое разделение, и очень много будет рабов и несчастных людей. А кто-то, это знаете, как если кто-то видел, как сепарирует молоко. Я помню, еще моя бабушка, сейчас электрические, по-моему, есть, да? Вот. А она такая там берется, ручкой такой, так вот, крутится, и там в одну сторону идут сливки, а в другую, как это называется? Ну, да. Ну, она называла это обрат. Обратно, да. Тут почти что водичка, а там почти вот это. Вот. И сколько чего больше? Водички больше будет, да? Она тоже там пойдет куда-то, с ней можно что-то сделать, ее можно как-то утилизировать, но обратно больше. И вот точно так же, веды говорят, что все абсолютно люди делятся, есть натура демоническая, есть божественная. И молоко является своего рода как лакмусовая бумажка. Если божественное, то есть молоко пьешь, и нормально тебе все божественное. Если те врачи запретили пить, значит ты демон. Или не обязательно демон, у тебя демоническое поведение, просто демоническое. И там, ну как, я не знаю, холестерин там или что-то такое получается, да. И говорят, о, эта штука детям. Не, ничего подобного. И в Шримад-Бхагаватам описывается событие, когда был океан, молочный океан. То есть говорится, что в нашей вселенной есть такая планета, она называется Шветадвипа, переводится Белый остров. И, вот, и там пришли, и в общем возникла во вселенной проблема. Проблема не людская, а по управлению этой вселенной. Есть какие-то полубоги, которые молятся, там какие-то язычники, да, которые это там Варуна заведует водой, там Индра, он же Зевс в греческой традиции, ну и так далее. То есть каждый, они просто по-разному называются, но одни и те же лица. В мусульманстве, христианстве одни и те же архангелы. Ну, и это реальные личности, которые, ну, управленцы и, скажем, чувство зависти не испытываю к ним. То есть люди лучше всего ощущают. И есть демоны. Есть демоны, которые что-то решают. Что-то, ну. И вот эти между полубогами и демонами, девы и асуры называются, постоянно какая-то грызня идет. Вот. Ну, за власть. И вот во время одной такой грызни они там, ну, демоны стали побеждать, и вот эти полубоги пришли Господу и сказали, ну, надо что-то делать, надо что-то делать. Он говорит, вам надо, чтобы их победить, взять, добыть амрита, нектар, не нектар, а это напиток богов бессмертия. В некоторых традициях называется амброзия. Амброзия. У некоторых аллергия. Я им говорю, у вас аллергия на бессмертие. Вот. Вообще у нормального человека не должно быть аллергии. И, значит, это растение тебе просто показывает, ты что-то не приемлешь в этом мире. На самом деле, ты, то есть, абсолютно не приемлешь. То есть, даже на физическом плане тебе это показано. Ты просто, это философия, то есть, ты не любишь. Мы или любим, или ненавидим. Это, как говорится, во всех традициях, разными словами, но суть такая. Там нитхи, вишеды, они, или там заповеди, и там семь грехов там этих, да. Духовный путь — это надо отвергать все неблагоприятное, вот, ну, веды так говорят, и потреблять все благоприятное. Такое слово благоприятное, я не очень понимаю, что это такое знает, это приятное благо. Приятное благо. Вот, и вот я приятный, я должен... Но на самом деле, смотрите, что такое благоприятное и неблагоприятное. Неблагоприятное — это значит... Это не значит, я должен перестать пить водку и ходить на духовные кинофильмы. Вот это отвергнуть. Это значит, я должен перестать убивать людей и начинать их любить. Вот и все. А вот что такое неблагоприятное и благоприятное. Поменять мое негативное отношение на кого? На всех. И на демонов. И на демонов тоже. Угу. Потому что все находятся в конечном счете под юрисдикцией Бога. Есть павшие, есть заблудшие, есть всякие, да. И вот это вот есть, это благоприятно, неблагоприятно, и больше ничего. Это, а все остальное, с точки зрения эгоистической, это вот так вот. Чтобы телу было лучше, вот, значит, водку лучше не пить, а лучше вот это вот. Изучить какую-то психологию, чтобы как правильно среди людей тут обращаться, чтобы мне, ну, плохого не перепадало, а хорошего попадало. Это благоприятно. Нет, это эгоистический подход. И вот этот эгоистический подход... Итак, на чем я остановился-то? Ага, и вот он сказал, да, вот этот вот надо добыть. И они сделали такую мутовку большую, не буду в подробности входить. Достали большую веревку, веревку нельзя было такую огромную, мутовки, этот океан, представляете, пахтать океан. Это не просто в каком-то горшке. Это взяли такую огромную гору вместо мутовки, вместо веревки взяли огромного змея. Ну, такая вот. И когда они начали это делать, молоко разделилось, но появился яд. Появился яд. И вот этот яд начал заполнять всю Вселенную. Смотрите, было нормальное молоко. Лежало себе, никого не трогало. Подходи, пей. Но только мы хотим стать бессмертными, стать выше всех, чтобы нас ничего не коснулось, чтобы мы были обеспечены во всем. Да, тебе это выделится, но появится яд. И только часть населения хочет жить хорошо, и мы думаем, ну да, сказка, конечно, красивая, а мы что, не так живем? Мы не так живем, вот это все евро. А вы знаете, какая часть населения живет хорошо? Какой процент? Нам не показывают Африку, где тысячи пузатых маленьких африканцев, которые с голоду просто мрут, и они и просто застрелить одного там $3 штраф, там их даже за людей не считают. И таких полно. Геноцид страшный. И только маленькая часть населения живет вот так вот хорошо. В сметане. Очень много появляется сыворотки. А раньше эти дикари жили нормально. Пока кто-то сметану не начал кушать. Нормально жили дикари. А экология? Экология. Любое открытие, любое, там бомба, там это, там это. Сейчас не могут привести нормальную атмосферу. Вот это, то есть весь климат посдвигался, вообще непонятно куда, везде катастрофа. Это что? Это, а потому что у нас есть стиральная машинка. Нажмешь кнопочку, и она все постирает. Да, очень удобно. Очень удобно. Сметана. Раньше стирать надо было так. Понимаете? Мы этого не замечаем. То есть история очень интересная. Сразу же, потому что, ну ладно, люди, мы даже по людям видим, что огромная часть населения, огромная, на каждого из нас просто нормально здесь сидящих, там, которые просто, ну, просто рабы, самые настоящие рабы, которых просто там люди ходят, стреляют, их там никто... Вот совсем недавно, это вот просто такая, эта информация по телевизору не распространяется. Не распространяется. Просто, ну, надо было, Африка, с нее там сейчас гребут эти, там вот эти алмазы, ну, такие редкоземельные всякие эти. Ну, просто народу уничтожается. Там, ну, просто один военный, не могу говорить. Я когда-то говорил, он пришел, говорит, вот, ну, 2 миллиона вот за прошлый квартал, просто так, так вот. Мы говорим, о, войны, там 20 миллионов, это, о, такой траур. А сейчас это вот так вот делается, почему? Потом сыворотка пошла, просто потому, чтобы мы нормально жили. Вот. И мы не видим, смотрите, я просто почитаю. И для нас духовный прогресс, мы плохо живем. Что такое духовный прогресс? Как я узнаю симптоматику духовного прогресса? Мне станет лучше, у меня болячки позарастают. Это духовный прогресс? Нет, это не духовный прогресс. Это я рвусь в эту элиту. И буду маленькой элитой вот в этом. Но счастлив я не буду. Счастлив я не буду. Вот Иисус, это самый настоящий шиваит. Самый настоящий шиваит, он ходил с отребьем общества. Вот Шива, он ходил среди грязных, вот эти, ой, неблагоприятное общение. Не смотри туда. Почему? Это некультурно. Это не культурно смотреть на какое-то уродство, на которое то, что он болеет, что у него там нога сгнила, и вот так вот это не культурно там пялиться. Знаете, почему не культурно? Потому что у него может возникнуть боль. Внутри эта боль начнет мною двигать. Если ты будешь долго смотреть. Просто я, по-моему, здесь рассказывал, что просто покупали хлеб, и на инвалидной там культя у него, то, что покупал, как-то он залез туда. И ребенок просто, ему удивительно, что это за человек такой, он просто вытаращился, и мама сказала, не смотри, это не культурно. Так вот, Иисус не был культурный. Он ходил среди вот этих всяких там прокаженных, таких-сяких, смотрел и что-то делал. Потому что появляется вот эта боль, и она двигатель. Все хотят, а где бы найти мне мое призвание, предназначение, чтобы это, потому что все же хотят что-то дать этому миру, а ты не хочешь что-нибудь, какую-то боль забрать у этого мира? Так вот, задача такая, предназначение каждого забрать боль, нейтрализовать боль этого мира. Если мы даже съедем на уровень эзотерики, который вообще там не про Бога ничего не говорится, все, что тебе показано как боль, это то, что ты где-то когда-то раньше начинил. То есть раньше ты вот это сделал, и это как карма тебе возвращается. То есть тебе Господь показывает твою боль, которую ты причинил кому-то. И кроме тебя ее никто не видит. И раз ты ее увидел, ты, значит, должен ее, ну, что-то с этим сделать. Вывернуться наизнанку и это. И более того, если ты ее увидел, ты можешь ее загасить. И вот тогда ты будешь счастлив, ты так будешь очищать мир. Вот это и есть духовный путь. И в этот момент тело у тебя будет, ты будешь вообще как терминатор. И у каждого есть свой тип боли, потому что одни видят это, другие не видят это. И мы видим, то есть это видение и подсказывает это Господь. Все смотрят в одно место, один это видит, другой нет. Перевели взгляд другой, теперь другой видит что-то. Так мы, понимаете, почему никто не знает своего призвания и предназначения? Потому что Господь знает. То есть даже, ну это, знаете, это эгоистическая такая тематика, что ну, я как бы отрабатываю карму. Но тут написано с помощью Господа. Господь тебя анестезирует, потому что ты свои грехи не расхлебаешь. Свои грехи ты их оставишь, ты с ними встречаешься. И Он их может забрать. Он тебе может дать силу. Ты как в новокаине можешь в эту боль погрузиться и не почувствовать. Это называется, вот твое призвание есть. Понимаете? Я сейчас почитаю. И вот немножко почитаем про этого знаменитого Господа Шиву. Почему его так много скрывается, знаете, много скрывается из жизни Иисуса Христа. Вы думаете, Библия вот эта вот такая и все, да? Или вы думаете, вот эти Пураны. Например, вот есть замечательный эпос Рамаяна. Господь Рама, там, бился с каким-то демоном, он организовал поход, и он с Индостана там сделал мост, и до сих пор это мост там с космоса видать, и по нему, в принципе, можно пройти. И этот мост был из плавучих камней, и там до сих пор фиксируется гравитация, не такая, ну, тут все совпадает. Ну, знаете, Рамаян было несколько. И одна из Рамаян утверждает, что прежде чем вот эти мосты сооружать, этот Господь Рама, Господь сам Бог, поставил храм Господу Шиве и там молился. Нам вот не говорят, а какой там Шива, подумаешь, Шива. Господу Шиве. Кто ж такой? Вот это загадочное, почему его религия так избегает? Избегает. Хотя один человек поехал в Индию, мне рассказывает. Вот знаете, у каждой религии есть свой какой-то там священный город. Там, ну, Иерусалим там у христиан, там у православных это Афон там, да, на Афон у них там центр считается. Да. Да. Вот там Мекка. И вот у вайшнава считается священный город это Вриндаван. И вот каждого жителя Вриндавана, если спросить, ты не можешь зайти во Вриндаван, там правит Кришна, если ты не поклонишься Шиве. Кто ж такой интересный Шива? А если ты, то есть он, это врач называется, во входе во врач, вот это место называется врач. Кто интересно, и почему о нем говорит, Шива, фу, Шива, нет, Шива нет. Но там, говорит, индусы говорят, если ты там не поклонишься Шиве и пройдешь дальше, это бесполезно все остальное. Кто ж такой Шива? И вот мы с ним познакомимся, потому что это не имя, это не Бог, это концепция, которую нельзя обойти на пути к своему счастью, на пути избавления от своих проблем. Вот эту концепцию. Но эта концепция просто, это как мостик. Это одно звено. Убрали, и вся твоя духовная практика. Духовная практика, это ты просто стремишься к лучшему, да, и просто думаешь, как это вот нормально бы сделать. Оно не получается. Почему не получается? Потому что вот этот вот мостик Шива, ты его убираешь. Сейчас мы почитаем, кто же он такой. Так. Сейчас. Угу. Так, это немножко не тот Шримад Бхагавата, возьмем другой. Это у нас что? Восьмая песня, часть первая, Шримад Бхагавата. Восьмая песня, часть первая. Называется «Господь...» Песня восьмая, глава седьмая. «Господь Шива спасает Вселенную», называется глава. Угу. Начнем с 16 стишка. То есть предысторию рассказал, когда возникла проблема, они пришли там, и полубогам сказали, ну, Господь сказал, надо добыть напиток бессмертия, и тогда будет все фэншуй будет. Ну, говорит, но вы должны это сделать вместе с демонами, потому что надо... чтобы действие пошло, надо вам временно хотя бы подружиться. И вот они эти там змеи, за этого змея там демоны взяли за голову, те полубоги за хвост и начали вот так вот. Знаете, как вот ну, туда-сюда, и она, а эта гора на месте, и начинают болтать этот океан, чтобы там ну, сбилось масло. Вот. И вот они болтали, и сил у них нету, и что-то вот молоко не пахтается, да? Однако, несмотря на огромные усилия, которые прилагали лучшие из полубогов и демонов, нектар так и не появился из молочного океана. Тогда верховная личность Бога сам принялся пахтать океан. Он говорит, да, без меня вы... Как дальше разворачиваются события? И тогда от такого пахтания из глубин океана сначала поднялся смертельно опасный яд. Называется хала-хала. Хала, да, хала-хала. Яд такой. Да. То есть сначала не именно в таком порядке. В начале духовной практики появляется яд. Только я хочу, знаете, ну... Вот вы решили сделать ремонт. Или просто передвинуть что-то там, я не знаю, шифонер, да? Просто передвинуть, только двинули, а там оказывается, чтобы это двинуть, надо это взять, надо вот это вот. Сразу открывается столько проблем, а там за шифонером вообще непонятно, что это вообще творится. Туда сколько лет никто не заглядывал. Вот, и это обои выцвело, и, ну, то есть сразу появляется, только сдвинь. Пока не двигалось, все нормально. Но только начинаешь, и вот сначала появляется хала-хала это. Когда яд начал разливаться во все стороны, и никто не мог этому воспрепятствовать. И вот это интересно. Полубоги во главе с самим Верховным Господом, который тоже принимал участие, обратились к Господу Шиве. В сильном испуге, не зная, как спастись, они стали искать у него защиты. Сам Господь, верховная личность Бога, и вот эта вся армия, и полубоги, и демоны пошли искать защиту у Шивы. Кто ж такой Шива? И почему его так игнорируют? А вот мы сейчас выясним, почему его игнорируют. Его не зря игнорируют. Потому что если вы поймете, кто такой Шива, проблем не будет. Потому что это та изюминка, без которой никакая духовная практика вообще не... Обратились, и Верховный Господь почему-то обратился. Да, так кто же Верховный Господь из них? Кто же из них, непонятно, старше? И что они стали ему говорить? Полубоги нашли Господа Шиву на вершине горы Кайласа, где он, заботясь о благе всех трех миров, восседал со своей женой Пхавани. Ему поклонялись великие святые, жаждущие обрети освобождение. Полубоги склонялись перед Господом Шивой и с большим почтением. Полубоги склонились перед Господом Шивой и с большим почтением вознесли его молитвы. И вот эта молитва. И молитва очень интересная. Потому что то, что говорится о верховной личности Боги, ну, везде про Кришну говорится, полубоги почему-то как с ума сошли, начинают это говорить в Шиве. Когда в среде верующих индуистских, вот, западных, говорится, что Шива как-то больше, они говорят, фу-фу-фу, свят-свят-свят, все, анафема, иди отсюда. Кришна, а что я тут читаю? То есть вот открытый инф... О, величайший из полубогов, Махадева. Кстати, вышел интересный фильм, Махадев так и называется, там много серий как раз про него. Сверхдуша всех живых существ. Интересно. Я всегда знал, что сверхдуша это Кришна. Оказывается, Шива сверхдуша. Что-то они как погорячились, наверное, да? Сверхдуша всех живых существ, представляете? Святой Дух по-другому. Шива, Господь Шива. Господь Шива, Шива сверхдуша. Так меня что, обманывали все это время? Я не тому молился, да? Но тут написано, они во главе с Верховным Господом пришли и поклонились. Источник счастья и процветания. Мы пришли, чтобы найти прибежище у твоих лотосных стоп. Молим тебя спасти нас от жгучего яда, который сейчас разливается по всем трем мирам. Интересно, да? О Господин, ты причина, это 22 текст, ты причина материальной обусловленности всех обитателей Вселенной и их освобождения. Оказывается, Господь Шива причина и того, и того. А что вообще, а что Кришна при чем тут тогда? Ибо Вселенная целиком подвластна тебе, еще интереснее. А я думал, Вишну или там Брахма что-то. Почему про Шиву никто ничего не говорит? Или полубоги, или не льстят, наверное, да? Потому что никто ж яд не хочет пить, а мы тебе сейчас расскажем. Наверное, льстят. Те, кто обладает, ну ведь понимаете, и Верховный Господь, они же прям при нем это говорят. До того от страха обнаглели, наверное, что даже... Те, кто обладает развитым духовным сознанием, подчиняются тебе, и ты избавляешь их от страданий и даруешь им освобождение... Господь Шив освобождение. И поэтому мы в почтении склоняемся перед тобой, наш повелитель. О, понадобился, да? Понимаете? А их там много, и они все главные. И там структура, структура на структуре. А он вообще вне структур. Сидит себе на горе там где-то, да? И когда социально не сработал, они пришли и говорят, ну помоги, что ли. И даже и Верховный Господь пришел к Шиве. Интересно. А вот теперь Прабхупада, я это я тексты всегда читал, а теперь я почитаю комментарии. На самом деле, это Господь Вишну хранит мир и дарует всем благополучие. Но если защиту и покровительство следует искать у Господа Вишну, почему полубоги обратились к Господу Шиве? Они поступили так потому, что Господь Вишну, создавая материальный мир, действует через Господа Шиву. Если вот это вот Шиву убрать, ну надо понимать, кто он такой. Если мы не будем действовать как именно Шива, как Шива, сразу скажу, это самый сострадательный, потому что никто, все же ищут сметану, а кто будет пить яд? Если мы не будем пить яд, то и нектара тебе не дадут, понимаете? Вот этот мостик. Мы приходим искать облегчение. Облегчение. Сразу приходим, и тебе говорят, да-да-да, вот там неблагоприятно, там они все пропойцы. Иди вон там проповедуй, вот, особенно вот там, у него денег много. Нет. Иисус что, пошел по богатеньким? Он пошел по калеченным, по вот этим, его там это плевали и презирали. А у него была сила. Знаете, почему была сила? У него была сила вот этого Шивы, который пил яд. Иисус пил яд, он взял грехи мира, да? Грехи мира. Кого-то осудил? Никого не осудил. Единственное, осудил вот это. Те, которые били, не осудил. Но те, которые народ от Господа отвращали, он сказал, а вы, горе вам. То есть соболезную. Вот. Он им не сказал, он просто сказал, это не ругательство, он говорит, вы там порождение ехидное, там, вы там как это, и как там, змеиное отродье, по-моему, да? Да. Он это назвал, ну, факт их происхождения, откуда оно повелось, да? Вот этот вот змей там, и вот оно откуда появилось. Они делят мир на хорошее и плохое. Вот у Адамова яблоко, да, раз, и все пропало. А Иисус не делил на хорошее и плохое. Он говорит, вот люби все, тебе задача любить. Соедини опять мир, и он опять заработает. А так какая-то часть будет процветать. Религия, которая тебя зовет к лучшему и к сладкому, а говорит, а вот там неблагоприятное общение. Неприятное и неблагое. Почему? Потому что там у тебя в сердце может зародиться боль, откликнуться. И боль заставит тебя действовать. Вот эта боль, которая изнутри, есть вот тот движок, который бросит тебя вперед, и ты не будешь спрашивать никаких благословений, никаких, и ты будешь находиться в сегодняшнем дне. Потому что Веда написано, что это вся вселенная юдоль страдания. Боль бывает своя и чужая. Для эгоиста она своя, и он вот с этим как-то борется. Для другого, и как от этой боли избавиться? Нет, только вот когда ты видишь боль, ты это берешь, переключаешься. И внутри у тебя сверхдуша, вот этот Господь Шива, он говорит, просто бери, не бойся, я съем. И ты от этой боли, то, что я тебе показал, не умрешь. И мир вокруг тебя начнет налаживаться. Его надо не переустраивать, а просто съесть вот этот вот яд. А нектар останется. Он говорит, я употреблю. Господь говорит, только я это могу сделать. И поэтому он говорит, который из сердца, ешь вот это вот. Не, мы должны только нектар. У нас должно быть сознание пчелы, которое вот, эта муха куда попала садится, да? А пчела, она ищет нектар, нектарный нектар. И вот он сидит такой вот на кафедре, такой весь нектарный, я сейчас поделюсь. Если человек корчится от боли, а ты его сверху медом мажешь, ему поможет. А не хочешь, что у него боль забрать? Нет? Или человек, вот он голодный, а ты его там наряжаешь, может, ты ему хлеба дашь? Понимаете? То, что у него болит. Это, вот эти люди, их как определяются. Однажды приехал великий гуру. Не, великий гуру, современный гуру. Он приехал и сказал. Ему стали задавать вопросы по этикету. Это было в Киеве. Махарадж. И ему сказали, ой, а как там, как там Господь, как там, вот как духовный мир? Он говорит, не морочьте голову. Задавайте настоящие вопросы. Задавайте вопросы, что у вас болит. А я попробую как-то это вот подправить. И сразу сказали, а что вот это, вот что вот эти обнаглели, что вот это все было без записи, потому что система этого не любит. И однажды приехал другой гуру, немножко позже. Он был еще больше по статусу, старше. И туда приехали тоже, как знаете, как ходоки, пожаловаться, что-то тут не так. Всегда в обществе человеческом обязательно кто-то злоупотребляет, да? Приехали, он сказал, Вот только не надо мне жаловаться ни на что. Я приехал сюда отдохнуть. Расскажите мне, как вы, пользуясь моими наставлениями, применили их в жизни, и у вас получилось хорошо. Тоже другой гуру. Понимаете? Один гуру пришел, как Шива, взять яд. Вот это гуру. Вот это вот гуру, да. За ним тысячи народа ходят. Его любят. Знаете, есть человек, он купается в любви. Вот. А есть такие, знаете, кошерные гуру. У них и ученики такие же кошерные. И они такие ходят, вот это благоприятно, это неблагоприятно. Вот палочку понюхай благоприятно. Приятное благо. А Шива? Шива. Это везде есть. Это везде есть. Но, когда доходит до структурированной религии, это обходят очень тщательно. Очень тщательно, потому что пропагандируется сметана. Сметана. Вы должны быть нацелены на сметану, этого не ешьте. Извините, самые святые, которые не среди прокаженных ходили, и знаете, они были счастливы. Вот. Вот апостол Павел к римлянам. К римлянам. Глава 9, с самого начала, 1-3. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Святом Духе. Что за великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему?» То есть мучается, да, Павел? «Я желал бы сам быть отлученным от Христа». Не с ума ли ты сошел, Павел? «А за братьев моих, родных мне по плоти». Это перевод неважный. Я сейчас прочитаю настоящую Библию. Другого издания. Тоже на Римлянам, 9 глава. «Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли». Как-то пояснее так, да? «Я бы предпочел быть сам проклятым, представляете, и отлученным от Христа ради братьев». Вот, ты что, Павел, не выспался, что ли? Ты что, жертвуешь спасением? Так вот это вот оно и есть, вот тот ключик. Вот это и есть тот от Господь Шива, который ради других, и поэтому он любим, и так далее, и так далее, и так далее. Сметаны, не надо никакой сметаны. И там были, описывается Шримад-Бхагава, там есть такой полубог Кувера, который, все богатства, которые есть, он ими просто завхоз. Так когда он приходит к Шиве, то выясняется, что он просто нищий перед ним. Просто нищий. Есть богатство внутреннее, богатство внешнее. Богатство внутреннее, Царство Небесное внутри. Парамдхама, говорится, вот, внутри. И если ты выпьешь яд, из твоего сердца выльется, у тебя начнется реальное богатство, но оно будет это, в общем, будет настоящее счастье, настоящий духовный мир. Да придет царствие, как на небе, так и на земле. Где небо? Вот здесь вот. Откуда оно выльется? Из тебя. Выпей яд. Пройти эту ступеньку. Ты хочешь царствия небесного через тебя? Господь хочет, говорит, я вылил через тебя. Оно внутри, вот. В твоей семье, на твоих детей, на твою работу. Знаете, есть такие люди, которые они приходят, около них сразу все хорошо. Они как комета Галлея, только в хорошем смысле, да? Вот только он пришел, и сразу все хорошо стабилизируется. Вот, кстати, этот Павел, который вот, он что, жизнь хотел, он душу свою берег? Нет, ничего он не берег. И вот когда его там переправляли на каком-то корабле, там поднялась буря, все корабли с уголовниками вместе отправляли. Все потонули, а его корабль не потонул, и это уголовники, которые просто рядом были, рядом с ним, потому что рядом с ним. Буря пощадила. Мы ищем, конец света, куда бы спрятаться. Куда ты спрячешься, дорогой? Куда ты спрячешься? Ты просто не бойся этот яд съесть, вокруг тебя Визыблемо все будет. Вокруг тебя все спасутся. Не написано, стяжайте нектарный нектар, сливки. Дух Святый стяжайте, а Дух Святый вас кинет вот в это вот. И тогда ты будешь счастлив реально, и вокруг тебя будет счастливо. У тебя будет самостоятельный движок, ты будешь не наркоман. Все остальные наркоманы, от наркомана ничего хорошего ожидать нельзя. Потому что это зависимость, жесткая зависимость от окружающей среды. Если жесткая зависимость от окружающей среды, что тогда мне надо делать? Потому что я не могу без наркотика. Мне надо ее подчинить. Вдруг она начнет взбрыкивать как-то, да? И мне не хватит наркотика. Тогда я начну тут это. Быть Богом немножечко. Итак, сейчас, так, уже перерыв, сейчас дочитаю чуть-чуть. Если защиту покровительства следует искать у Господа Вишну, почему же полубоги обратились к Господу Шиве? Они поступили так потому, что Господь Вишну, создавая материальный мир, действует через Господа Шиву. Так. Ага, когда Кришна говорит в Бхагавадгите 14.4, что Он отец всех живых существ, имеется в виду и действия, которые Господь Вишну совершает через Господа Шиву. То есть смотрите, вот там милосердие, сострадание, причем безлимитное вообще, безлимитное, без ограничений. И то, что ты видишь, ты можешь это съесть. Если ты не мог это съесть, ты бы это просто не увидел. Но мы это отгораживаемся. Мы отгораживаемся. Не смотри, это некультурно. У нас культурно отгородиться от нехорошего. От них. Это наша культура. А есть люди, которые полубомжи. Мы, знаете, если мы отгораживаемся, потому что оно плохо пахнет, потому что оно не так себя ведет, мы отгораживаемся от реальности. Потому что реальность, она на 90%, как вот в Африке. Там все дурно пахнут, все недоедают, все умирают как попало, все на уровне животных. Много. То есть маленькая часть человечества живет вот так вот, цивильно называется, да? И они ищут вот сметанки. А кто обрат будет пить, кто яд этот будет пить? И ты не доберешься никогда до этой сметанки, как вот только вот как это Господь Шива или как Иисус, это то же самое, да? То же самое. Это Прабхупада, он что, полез по верхам? Кстати, да и не получилось, потому что там они все в сметане. Они в сметане. Кришна, написано, любит сметану, масло, а Шива яд проглотил. И поэтому все индусы знают, через Шиву ты не пройдешь ни до Кришны, никуда. И вот здесь Прабхупада объясняет, почему. То есть, не пройдя через те страдания, то есть, не приняв их и не проглотив этот яд, не понимаете, ты либо даешь яд, либо ты его пьешь. Либо даешь, третьего не дано. Ты не можешь, потому что он есть. Он есть по факту. По факту, да. Что значит пить этот яд? Пить этот яд, ты это терпишь. Ну, вот, например, еще одна шиваитка. Как это? Мать Терезы. Самая настоящая шиваитка. Вы думаете, ей приятно было возиться там вот это, ходила там, она сколько тысяч спасала. Она их не исцеляла, по ее слову, там они там хромые не выздоравливали. Они просто их отмывала. Уходила, и ее рвало. Она не переносила этот запах. Ей не было приятно, она не была такая вот мазохистка, да? Ей не было приятно, но у ней была боль. Которая эта боль, это вот тот движок, ей не надо было бы, ее там проклинали все, что ты там делаешь, у них карма там такая. А она не в карму играла. Господь Шива, он, понимаете, она просто ела, ела, и это начинает делать с какого возраста? Ну, юношеского буквально. И до самой старости. До самой старости. И почему Шива? Почему не Кришна? Почему не Вишну? Почему не Брама? А почему Шива? А потому что вот Шива, он не боялся испачкаться. Он не боится испачкаться. Мы же боимся. О, это благоприятно, это грязно. Он не боялся испачкаться. Потому что когда тебе больно, смотрите еще раз. Когда Господь Вишну не соприкасается с внешней энергией, с материей, он сохраняет образ Вишну. А когда он с ней соприкасается, он принимает образ Господа Шивы. А мы-то уже соприкоснулись. И поведение вообще другое. Когда соприкоснулись с материей, вот этот вот Кришна, вот этот Господь, нет, он уже, он Кришна, он Вишну, но он Шива. А Шива, какое его поведение? Сострадательное. Грязи не боится. Танки грязи не боятся, что-то пришло в голову. Вот. И ты будешь танком, если не будешь бояться этой грязи. Не будешь. И тебе грязь чужую не дадут. Тебе дадут только свою. Но ты не решишь. Ты думаешь, тебе будет хуже, но тебе будет лучше. Потому что в конце концов эту грязь проглотит живущее сердце твое, Господь Шива. Он же Вишну, но он уже вот во мне, вот я вот из плоти. Он уже соприкоснулся. И поведение вот такое. И вот эта ступенька опускается. Если я около себя хочу организовать это значит изменить. Если ты у человека заберешь боль, он изменится сам. Понимаете? Для него это как электрошок. Изменится сам. Но если я буду его строить, почему? Я у него забрал боль. И эта боль, это его обусловленность, она почему-то ко мне вернулась, потому что на самом деле, раз она вернулась, значит, я могу ее забрать. Это моя специальность, это мое призвание, мое предназначение. Кто-то говорит, призвание это, наверное, музыка, это, наверное, вот то-то. Знаете, я не знаю ни одного истинно талантливого ученого, даже там математика, физика, например, Тесла, вот самый такой крутой, да, Тесла. Уж столько изобретений, сколько он никто не сделал 100 лет назад. До сих пор этим пользуемся. И до сих пор никто его не переплюнул в этом. Его изобретения сейчас куда-то спрятали. То есть тогда, 100 лет назад, имелись лучшие технологии, чем сейчас мы имеем легально. Так он, половина его жизни была миротворческой. Он хотел предотвратить вот эту Вторую мировую войну. Он ездил по всем странам. Он был принят там у Гитлера. Там он, понимаете? Все вот это, понимаете? Или, например, Шаляпин. Так Шаляпин, он из госпиталей не вылазил. То есть эти люди, сам по себе талант, просто чтобы сделать, чтобы было, нет. Он для кого-то, для человека. Если этого нет, у тебя сострадания и таланта нет. Как вот Моцарт и Сальери, там произведение было, что, я не помню, как-то там складно, что подлым он не может быть. А раз не подлым, значит вот открытым, и значит, то есть ты берешь яд, и что ты на гора выдаешь тогда. И твой талант тогда защищен. И жизнь защищена. И вот оно, Царствие Небесное, приходит тогда. Но ты же не хочешь брать яд. Почему не хочешь? Потому что религия говорит, не бойся, там у тебя сидит, он съест, он безразмерный. Любое. Но ты заточен именно вот на вот это. Вот этот этап надо пройти. Надо сделать перерыв. Как раз середина. Сделаем перерывчик.